эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Стамбуле подписано соглашение о вывозе украинского зерна.
И пусть не будет никаких сомнений, это соглашение для всего мира. Оно принесет облегчение развивающимся странам и наиболее уязвимым слоям населения, находящимся на грани голода.
Президент Грузии Салома Зурабишвили обвинила правящую команду в отходе от европейского пути.
Когда вы делаете все, чтобы не допустить евроинтеграцию, это и есть нарушение Конституции.
В центре Сухуми теперь голодают два активиста, и список их требований расширяется.
С сегодняшнего дня, с этой минуты объявляем голодовку. К тому требованию, которое было ранее, добавляется еще два требования.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
В Стамбуле в пятницу подписано соглашение о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты в условиях продолжающегося российского вторжения. Представители Украины и России подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договоренности. Со стороны Украины соглашение подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков, со стороны России министр обороны Сергей Шойгу. Свои подписи под документами поставили также президент Турции Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Согласно подписанным документам, в Черном море должны быть разблокированы три украинских порта – Одесса, Черноморск и Южный. Россия блокировала их с начала войны 24 февраля. Обе стороны гарантируют прекращение огня на маршруте прохода грузовых судов. Также маршрут будет разминирован, однако речь не идет о полном разминировании акватории портов. За погрузкой зерна будут наблюдать команды, состоящие из представителей Украины, Турции и ООН. Сопровождать суда будут только корабли украинского флота. Военно-морские силы Турции совместно с наблюдателями координационного центра в Стамбуле будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты. Так хотят устранить опасения России, что эти суда якобы могут использовать для перевозки западного оружия. Проверки будут осуществляться в территориальных водах Турции. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш признал, что призвать стороны к соглашению было непросто.
Это соглашение для всего мира. Оно принесет облегчение развивающимся странам, находящимся на грани банкротства, и наиболее уязвимым слоям населения, которые столкнулись с угрозой голода. И договоренности помогут стабилизировать мировые цены на продовольствие, которые достигли рекордного уровня еще до войны. И это является настоящим кошмаром для развивающихся стран. Инициатива, которую мы только что подписали, открывает путь для значительных объемов коммерческого экспорта продовольствия.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в комментарии BBC выразил надежду, что первые грузовые суда смогут выйти из Одессы уже на следующей неделе. Сейчас в одесских элеваторах ожидают отправки около 20 миллионов тонн зерна. В перечень недружественных стран Россия включила Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников из России в свои дипмиссии и консульства. Греции разрешили заключить трудовые договоры с 34 работниками, Дании с 20, Словакии с 16. Теперь в список недружественных для России государств входит 48 стран и территорий, в том числе государства Евросоюза, Великобритания, США, Канада и Япония. Евросоюз опубликовал на официальном сайте список российских юридических и физических лиц, попавших под новые санкции ЕС. В списке 57 российских граждан и компаний. Среди прочих под ограничения попали первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, байк-клуб «Ночные волки» и его лидер Александр Залдостанов, хирург, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова. Как стало ранее известно, настоящему времени очередной пакет ограничений включает в себя эмбарго на российское золото и расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в России. Запуск трубопровода «Северный поток-2» категорически невозможен. Это будет означать поднятие белого флага. С таким заявлением выступил вице-канцлер Германии Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF. По словам Хабека, Европа не может допустить, чтобы ее зависимость от российского газа увеличилась. Ранее запустить «Северный поток-2» предложил президент России Владимир Путин. По его словам, ввод газопровода в эксплуатацию помог бы в решении энергетического кризиса в Европе. По словам Путина, он обсуждал тему с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, но тот счел ее не к месту. Вице-канцлер также отметил, что Берлин не рассматривает возобновление работы «Северного потока-1» как признак надежности со стороны России. По словам Хабека, Путин неоднократно использовал поставки газа в качестве инструмента для разделения Германии и Европы, поэтому необходимо найти альтернативу российским энергоресурсам.
Эхо Кавказа. Новости.
В самопровозглашенных республиках Донбасса заблокировали Google. Об этом сообщил глава так называемой ДНР Денис Пушилин. По его словам, поисковик открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса. Пушилин отметил, что если Google вернется в русло закона, то препятствий для его работы не будет. Вчера в целенаправленной пропаганде терроризма и экстремизма Google обвинил глава ЛНР Леонид Пасечник.
С новостями была Кетти Бутюришвили. Она вернется в студию через 20 минут с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Украина и Россия при посредничестве президента Турции в присутствии генерального секретаря ООН подписали соглашение по вывозу зерна из черноморских портов. Этот шаг, как ожидается, разблокирует экспорт зерна из Украины. В противном случае, как опасаются в ООН, мировая продовольственная безопасность окажется под угрозой. Владимир Унанян с подробностями.
Россия и Украина подписали соглашение по вывозу зерна из черноморских портов. Правда, не напрямую. Церемония прошла в два этапа. В начале своей подписи под документом в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антонио Гутерреша поставили министр обороны Турции Хулуси Акар и специально прибывший для этого в Стамбул его российский коллега Сергей Шойгу. Затем идентичную процедуру Акар провел с главой Министерства инфраструктуры Украины Александром Кубраковым. То есть, по факту, Киев и Москва подписали договор не друг с другом, а зеркальные соглашения с ООН и Турцией. Генсек ООН Антонио Гутерреш по окончании церемонии заявил, что сделка по возобновлению экспорта зерна из Украины жизненно важна для раздираемой войной страны, а также для многих развивающихся стран, которым грозит голод, и подчеркнул, что соглашение, вероятно, самое важное, что он сделал за время своего руководства ООН.
And let there be no doubt. This is an agreement for the world.
И пусть не будет никаких сомнений, это соглашение для всего мира. Оно принесет облегчение развивающимся странам, находящимся на грани банкротства, и наиболее уязвимым слоям населения, находящимся на грани голода. Инициатива, которую мы только что подписали, открывает путь для значительных объемов коммерческого экспорта продовольствия из трех ключевых украинских портов на Черном море – Одессы, Черноморска и Южного. Отгрузка зерна и продовольственных запасов на мировые рынки поможет преодолеть глобальный разрыв в поставках продовольствия и снизить цены. Обязательства и самоотверженность сегодня еще более важны. Эта инициатива должна быть полностью реализована, потому что мир так отчаянно нуждается в ней для преодоления глобального продовольственного кризиса. Мы рассчитываем на то, что правительство Турции сохранит свою решающую роль в будущем. Я здесь, чтобы заявить о полной приверженности Организации Объединенных Наций этому соглашению.
And I'm here to pledge the full commitment of the United Nations.
При этом генсек дал понять, в обмен на сделку Москве помогут доставить тонны продовольствия и удобрений на мировые рынки. Эти товары не подпадают под санкции, но у России возникли проблемы с их экспортом после вторжения в Украину. Об этом говорил недавно и российский президент Владимир Путин.
Ограничения, связанные с поставками на мировой рынок российских удобрений, американцами сняты, фактически сняты. Надеюсь, то же самое, если они искренне хотят улучшить ситуацию на мировых рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна.
При этом перспективы более широких мирных переговоров Антонио Гутерреш пока не видит. Генсек ООН считает, что стороны пока далеки даже от заключения соглашения о глобальном прекращении огня. Украина ранее дала понять, на каких условиях она готова выполнять соглашение. Как отметил в Твиттере помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Украина не согласилась на сопровождение присутствия российских кораблей в украинских портах при перевозках. Проверки кораблей будут осуществляться в водах Турции общими группами в случае возникновения такой потребности. И обязательства Киев берет не перед Москвой, а перед Анкарой и ООН.
Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН.
Не обошлось и без небольшого конфуза. Изначально на баннерах, подготовленных для церемонии, российские и украинские флаги были расположены рядом, но непосредственно перед началом официальной части их сменили. В окончательном виде российские и украинские флаги оказались разделены символом ООН. До войны Украина обеспечивала около 10% объемов мирового экспорта зерна. И в ООН неоднократно предостерегали, что полное исчезновение Киева из логистических цепочек может привести к голоду в некоторых странах. На сегодняшний день украинское зерно вывозится по суше и через порты на Дунае, но эти маршруты способны обеспечить лишь небольшую долю довоенных поставок. Между тем, резкое сокращение экспорта украинского и отчасти российского зерна грозит продовольственным кризисом многим небогатым странам, в первую очередь в Африке. Кроме того, зерновой кризис, спровоцированный российским вторжением в Украину, повысил мировые цены на муку на 2%. Для Киева подписание соглашения открывает возможность впервые за 5 месяцев начать экспорт из своих черноморских портов. При этом, по словам координатора по чрезвычайным ситуациям Всемирной продовольственной программы в Украине Якоба Керна, экспорт должен касаться не только зерна.
Украина занимает 5-е место в мире по экспорту пшеницы и входит в тройку крупнейших экспортеров кукурузы, ячменя и семян подсолнечника. Производство пшеницы в 2021 году составило около 40 миллионов тонн, а еще 50 миллионов тонн для трех других товаров.
Для России же стамбульские договоренности позволят также частично облегчить санкционное давление. Не говоря уже об имиджевой стороне, Москву не раз обвиняли в использовании продовольственной темы в качестве оружия наряду с энергетикой. Киев обвиняет Москву в краже украинского зерна, открыто называя это мародерством. По оценкам Министерства продовольствия Украины, около 400 тысяч тонн зерна было отправлено из оккупированных районов на территорию России. Несмотря на поставленные подписи, под документом Украина по-прежнему опасается, что Россия может использовать любые безопасные коридоры в акватории Одессы для военных операций. Накануне подписания соглашения МИД Украины заявил, что поддержит только такую сделку, которая гарантировала бы безопасность южных регионов Украины и сильные позиции вооруженных сил Украины в Черном море. Россия со своей стороны также декларирует необходимость гарантий того, что Украина не попытается использовать сделку для ввоза в страну западного оружия. В сделке есть еще одна сторона – судоходные компании, для которых подобные операции сопряжены с известным риском. Ведь если что-то пойдет не так, и какое-нибудь торговое судно будет атаковано или наткнется на мину, то соглашение может прекратить свое существование. Работа над документом шла на протяжении последних 2 месяцев. Над ним работали эксперты ООН при содействии Турции. Итоговый вариант предполагает следующую схему. Военно-морские силы Украины будут сопровождать суда с зерном через минные поля в районах своих портов. Россия со своей стороны обязуется не атаковать корабли и порты во время проводки судов. Турция при поддержке ООН займется досмотром судов, чтобы не допустить провоза на них оружия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила парламентское большинство в отходе от курса на европейскую интеграцию, предложила политикам посредничество в выполнении рекомендаций ЕС. На этом фоне власти и оппозиция вновь демонстрируют разобщенность, выставляя взаимоисключающие условия. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
В своем интервью в эфире общественного вещателя президент Грузии обвинила парламентское большинство грузинской мечты в нарушении главного закона страны. Кроме того, Саломе Зурабишвили рассказала о своих визитах в Европу, посетовав, что из-за деструктивных действий правительства вместо официального визита была вынуждена совершить частную поездку.
Я выполнила статью Конституции, которая обязывает меня делать все для продвижения европейской интеграции. Кстати, именно парламентское большинство многими своими выступлениями нарушает эту статью. Когда вы делаете все, чтобы не допустить евроинтеграцию, это и есть нарушение Конституции.
Пояснила Зурабишвили. При этом президент не смогла объяснить, чем мотивированы действия парламентского большинства. У меня есть этот вопрос, и хочу подчеркнуть, этот же вопрос сегодня стоит и перед 80% избирателей грузинской мечты. Президент видит себя в качестве посредника в достижении деполяризации. Как отметила Зурабишвили, администрация президента желает присоединиться к работе комиссии, созданных парламентом для выполнения 12 пункторов, выдвинутых Еврокомиссией.
Я не уверена, что вся оппозиция присоединится к этим группам, но одна часть уже вошла. Я слышу от других партий, что они чего-то ждут и могут войти. Национального движения пока нет, но давайте не будем повторять то же самое, что в прошлом произошло с соглашением Шарля Мишеля. Если эта партия не входит, мы должны все бросить. Давайте начнем работать с теми, кто готов к деполяризации. Впереди слишком много работы, чтобы откладывать.
Заявление президента еще раз подтвердили нарастающий диссонанс между ветвями власти, ответили в оппозиционном нацдвижении президенту. Вместе с тем, депутат Леван Бежашвили не исключил включение партии в рабочий процесс совместно с властью.
Фактически грузинская мечта бойкотирует президентский институт, не позволяя ему осуществлять свои конституционные полномочия. Страной управляет клановая система, которая руководствуется только политическими решениями, а не государственными интересами. В этих условиях рабочие группы малоэффективны, неработоспособны и направлены только на затягивание процесса. Оппозиция предложила грузинской мечте рабочий формат для выполнения рекомендаций Еврокомиссии из 12 пунктов. Это внеочередная сессия и официальный формат заседания комитетов, в которых, возможно, мы будем работать.
Заявил Бежашвили. Как с иронией отметили в другой части оппозиции, по всей видимости, президент вскоре прямо назовет грузинскую мечту чисто пророссийской силой. Что касается работы над рекомендациями Еврокомиссии, то рабочий график, предложенный правящей партией, оппозиция считает пустой тратой времени. И чтобы выполнить рекомендации Европейского Союза и подготовить соответствующий законопроект, она приступит к параллельному процессу путем создания альтернативных рабочих форматов. Решение было принято после встречи с неправительственными организациями в парламенте. Это решение поддержали парламентские фракции «Стратегия» Агмашинебели, «Лело», «За Грузию», «Кирчи» и других.
Наши рабочие группы, в отличие от групп грузинской мечты, будут иметь широкое участие. Ни у кого не будет большинства, и решение будет приниматься консенсусом. Мы не собираемся работать над законом о деолигархизации, который не распространяется на Иванишвили. Мы не собираемся сотрудничать с властью в работе над судебной реформой без признания судебных кланов. Мы не собираемся работать над избирательной системой без внесения конституционных поправок. Наш процесс будет отражением реальности, процесс грузинской мечты, имитации деятельности.
Заявил один из лидеров стратегии Агмашинебели Паата Манджгаладзе.
Мы не добьемся результатов в условиях грузинской мечты, потому что выполнение рекомендаций Евросоюза не является их задачей. Нам необходимо показать обществу и западному миру, что путь грузинской мечты ориентирован только на власть, а путь прозападной оппозиции ориентирован на подготовку законов в соответствии со стандартами Евросоюза.
заявил один из лидеров Лело Бадри Джапаридзе после консультации. Эта часть оппозиции намеревается к сентябрю совместно зарегистрировать широкий спектр законопроектов, от принятия которых будет зависеть получение страной статуса кандидата в члены Евросоюза. В грузинской мечте считают, что президентское послание не способствует консолидации политических сил. Создание же альтернативных групп партии власти окрестили тупиком.
Что касается критики грузинской мечты со стороны президента по поводу антизападной риторики, могу сказать, что нашей команде не свойственна антизападная риторика. Есть некоторые вопросы, касающиеся решения Европарламента, и, к сожалению, она не задает депутатам Европарламента вопрос, почему они приняли оскорбительное для Грузии решение.
Заявил вице-спикер парламента Гия Вольски. Как, к сожалению, констатировала депутат Европарламента Виола фон Краман, грузинские политики по-прежнему разобщены и не проявляют стремления к достижению общенациональной цели.
Девиз Грузии – сила в единстве. Но, к сожалению, существование параллельных групп, работающих над рекомендациями ЕС, не демонстрирует единство и силы. Кандидатство в ЕС достигается не одной партией, а объединенным политическим классом. Каждый должен вносить свой вклад, и каждый получает признание за внесенный вклад.
Написала Виола фон Крамон на своей страничке в Твиттер. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Соглашение о передаче России госдачи в Пицунде было основной темой в Абхазии на этой неделе. Власти самопровозглашенной республики пытаются убедить общественность в необходимости его ратификации, угрожая в противном случае ухудшением отношений с Россией. Общественность убеждаться не спешит. Итоги недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
На этой неделе президент Джани опустился в тур по районам. Официальная версия, чтобы выслушать отчеты глав администрации, а на самом деле, чтобы убедить общественность в необходимости подарить пицунскую дачу ФСО России. Напомню, что соглашение о передаче в собственность дачи, включающее в себя множество капитальных объектов, территорию заповедника, абхазского святилища и морской акватории, всего более 300 гектаров, было тайно подписано правительством в январе нынешнего года. Перед ратификацией в парламенте эта информация стала доступна общественности и вызвала волну возмущения. В народе ее теперь именуют «дачей раздора». Но начиная с Чемчирского района, в планы президента, угрожающего населению, что в случае непринятия соглашения Россия лишит абхазских пенсионеров пенсии, а силовиков зарплаты, вмешалась оппозиция, а также несогласные с данным решением граждане. После скандала в Чемчирском районе на все остальные встречи президент ездил в сопровождении охраны сотрудников СГБ и МВД, которые наполовину заполняли залы, оказывали давление на выступающих и журналистов, спровоцировали драку в Гулерыбском районе. После того, как президенту пришлось скоропостижно покинуть Гулерыбский район, к встречам стали относиться серьезнее. По следам Гулерыбской встречи МВД сделала заявление и пригрозила, что отныне во время проведения общественных собраний и публичных мероприятий будут пресекаться все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера. В заявлении отмечается, что сегодня МВД проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к закону и конституционному строю. По всей вероятности, МВД увидела угрозу конституционному строю в вопросах, которые задаются во время встреч главы государства с общественностью. Вслед за МВД с аналогичным заявлением выступила прокуратура. В заявлении указывается, что в ходе проведения президентом Асланом Жани выездного совещания в Гулерыбском районе произошел инцидент, повлекший нарушение общественного порядка. Из текста заявления следует, что виновными в инциденте назначена общественность, так как именно ее прокуратура призывает воздержаться от подобного рода незаконных действий. Вот такое у нас равенство всех граждан перед законом. Юрист Саид Гизердава сделал на этой неделе подробный комментарий соглашения, поступившего на ратификацию в парламент, и назвал его завуалированной формой отчуждения земли с нарушением Конституции, прав граждан Абхазии и законов об особо охраняемых территориях, а также суверенных прав страны. 21 июля депутаты депутаты парламента обратились с запросом в Конституционный суд на предмет соответствия соглашения Конституции Абхазии. Воздержались только 3 депутата, судя по именам, скорее всего, по причине недоверия судебной ветви власти. В этот же день общественная организация АЯЭРА провела круглый стол, на котором представители общественных организаций центристского и оппозиционного толка сошлись во мнении, что соглашение, подписанное правительством 19 января в Москве, не соответствует интересам государства и народа. С видеообращением к участникам круглого стола обратился герой ДНР, бывший помощник президента Бжани Ахра Авицба, который заявил, что депутаты, которые поддержат соглашение, будут числиться в его врагах. А президент продолжил свое путешествие по Абхазии. 22 июля Бжани поехал в Гудауту, где преобладает анквабовский электорат. Опыт встреч в Ачимчира, Гулрыбши и Сухумском районе был учтен. И несмотря на то, что зал не был заполнен, на встречу запустили не всех желающих. Здесь помимо охранников, которые перебивали выступающих, организованно выступили благодарные президенту и правительству чиновники и коммерсанты. Они озвучивали огромное спасибо в адрес президента и премьера за то, что те сделали или пообещали сделать, за то, что хотят продать или уже продали. Впервые пошли просьбы избирателей в поддержку соглашения, подписанного правительством. Охранники аплодировали. А вот интересная деталь. Тем, кто демонстрировал чудеса щедрости, участники собрания предлагали начать делать подарки собственного дома и своего приусадебного участка. Впрочем, такое предложение постоянно звучит и в адрес президента от пользователей социальной сети. Ему предлагают подарить свое родовое имение, квартиры и бизнес. Во всех районах чиновников, назначаемых президентом, муниципалитеты ругались за бездеятельность и неумение работать. Помимо вопроса пицунской дачи, звучали и бытовые вопросы. Ответ был стандартный. Денег нет, была пандемия. Надо сказать, что турне за пределами страны у нашего президента проходит более успешно. Там никто не задает неудобных вопросов. Общественная организация ветеранов войны АБАШ, несколькими днями ранее поддержавшая подписание соглашения, выступила с опровержением заявления, сделанного от имени организации. С текстом не были ознакомлены, с содержанием не согласны, сообщили члены данной организации. Тем временем из неофициальных источников стало известно, что руководство России обратилось к руководству Абхазии с призывом не будоражить общественность и не поднимать вопрос ратификации соглашения. Официального подтверждения данной информации нет. 21 июля в торжественной обстановке посол России в Абхазии Михаил Шургалин вручил президенту Аслану Бжани верительные грамоты. 22 июля вернулся к проведению протестной акции активист Джансух Адлиба. Список его требований расширился. Минздрав Абхазии сообщил на этой неделе об очередной вспышке коронавируса. Более 2 десятков больных, госпитализированы 11 человек. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести. Минздрав исчерпал запасы вакцины и заказал новую партию «Спутник Ви».
С итогами недели была наш сухумский блогер Изида Чайня. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Это время краткого регионального выпуска новостей в студии Кети Бутюришвили.
С целью выполнения рекомендаций Евросоюза оппозиция начинает отдельный процесс и планирует создать альтернативные рабочие форматы. Об этом решении стало известно после проведенной в грузинском парламенте встречи с неправительственными организациями. Как заявил журналистам лидер стратегии Ахмашене Бейли Георгий Вашадзе, это будет процесс, параллельный распитию кофе, который устраивают Шалва Папуашвили. По словам Вашадзе, оппозиции будут представлены альтернативные законодательные пакеты, на основании которых европейцы смогут сделать выводы, кем учтены их рекомендации, а кем нет. С гражданским сектором мы согласовали конкретный рабочий процесс. К сентябрю мы должны совместно зарегистрировать широкий спектр законопроектов, от принятия которых будет зависеть получение страной статуса кандидата в члены ЕС. С понедельника в парламенте будут проходить системные встречи рабочих групп. Мы намерены работать день и ночь, чтобы выполнить данное Евросоюзом домашнее задание, заявил Вашадзе по завершении встречи, передает Интерпресс Ньюс. Посол России Михаил Шургалин в пятницу вручил верительные грамоты президенту самопровозглашенной Республики Абхазии Аслану Бжане. Приветствуя нового посла, Бжане, в частности, сказал: «Вы знаете, что абхазо-российские отношения носят с собой характер, они союзнические, особый характер, они союзнические и основаны на двух фундаментальных межгосударственных договорах о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, и о союзничестве и стратегическом партнерстве. Как неоднократно отмечалось, в результате тесного взаимодействия нам удалось создать самую обширную договорно-правовую базу двусторонних отношений». Абхазский лидер особо подчеркнул, что с учетом международной обстановки, беспрецедентного санкционирования давления на Россию, прямого грубого вмешательства западных государств и военно-политических альянсов в ход специальной военной операции на Украине, масштабного вооружения нацистского режима в Киеве, на передний план выходит вопрос взаимодействия союзных стран в противостоянии внешним угрозам в целом и денацификации Украины в частности. Сотрудник госохраны Южной Осетии задержан по факту смерти жителя Цхинвали. Еще два сотрудника МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия подозреваются в превышении должностных полномочий, сообщает Генпрокуратура.
С региональными новостями была Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вашингтону и Брюсселю приходится открыто защищать своих представителей от нападок высокопоставленных чиновников грузинской власти. В Госдепе считают, что происходящее, цитата, «не соответствует тому, как партнеры общаются друг с другом», конец цитаты. Риторика обострилась после того, как западные партнеры потребовали деолигархизации страны от неформального правителя. Как многие считают, миллиардера Бидзена и Иванишвили. Правящая команда единым фронтом выступила в его защиту против западных партнеров. «Эхо Кавказа» ранее поговорило о бывшем партнере по коалиции, его политических целях с одним из лидеров Грузинской республиканской партии Давидом Бердзанишвили. Батно Давид, происходящее – это прямое указание Бидзена Иванишвили? Или таким образом представители грузинской власти пытаются выслужиться и доказать свою преданность этому человеку?
И то, и другое, конечно. Без приказа Иванишвили те люди, которые представляют его, грузинской власти, естественно, так себя не вели бы. С одной стороны, Иванишвили бесится, когда речь идет и о санкциях, о проблемах с его счетами, со швейцарским банком. То, что делает Иванишвили в течение последних месяцев, трудно объяснимо, конечно. Но он человек не совсем обычный. У него столько денег, что эти деньги, наверное, частично разрушают его психику, и он ведет себя далеко не адекватно. Так что в его действиях эти ограничения...
То есть он почувствовал личную опасность?
Это действует, конечно.
Он чувствует, что он в опасности, и происходящие эти атаки на западных дипломатов и политиков, конфронтационный тон, антизападная кампания – это все попытка защитить его личные интересы или цели у него, как вы говорите, исходя из того, что это необычный человек, могут быть гораздо более глобальны?
Ну да, его личные интересы, он это так понимает, он защищает свои интересы, интересы своей семьи, своего имущества, своих денег, а грузинское государство, грузинское общество, люди в Грузии, для него это инструменты защиты своих интересов. Неадекватность Бидзена Иванишвили очевидна. Поэтому он, с одной стороны, ведет себя очень странно. Он боится Соединенных Штатов, боится Запада. С другой стороны, играет с Западом. И не только в этом году или в прошлом году. Даже те годы, когда мы с ним общались, были в одной коалиции, с ним было очень трудно и в 12-м, 13-м, 14-м годах было трудно очень общаться именно из-за тех его взглядов, которые трудно назвать прозападными.
А в чем они заключаются?
Пизина Иванишвили никогда не верил в грузинскую перспективу и в евроатлантическую. Он не был против европейской интеграции Грузии. Однако он считал, что раз у него нет других возможностей править страной, кроме как прозападной официальной линии, раз у него тогда не было столько сил, что без республиканцев, без свободных демократов, которые были главными его политическими партнерами, которые занимали ключевые посты и в парламенте, и в правительстве в сфере внешней политики и политики безопасности, ну тогда он худо-бедно защищал свои интересы с учетом вот этих реалий. Однако, как только он освободился от политических партнеров, особенно с 2016 года и после ухода из власти последнего махикана прозападных сил, я имею в виду очень слабого премьер-министра Квирикашвили с 2018 года, Визина Иванишвили больше заигрывает с Россией. Он играет между Россией и Западом. После начала войны 24 февраля я абсолютно уверен, что Визина Иванишвили считает, что Россия выигрывает. Поэтому он ставит на Путина.
Откуда эти обвинения, что Запад пытается втянуть и толкает Грузию к войне с Россией, к открытию второго фронта?
Ну, он, с одной стороны, ищет и находит свои поползновения в антизападничестве. Он ищет и находит. Он заказывает антизападный подход, и ему находят ответы свои же приближенные. Так что официальных, реальных предпосылок таких нет, конечно. Никто не толкает Грузию на войну с Россией. Ему так выгодно, с одной стороны. А с другой стороны, я считаю, что через некоторое время очень квалифицированному судье будет очень трудно оспаривать права, свои права, юридические права, юридические домыслы, аргументы в дискуссии с психиатром. Так что я не думаю, что Иванишвили можно рассматривать действия Иванишвили с точки зрения здравого смысла.
А его люди, тем не менее, управляют Грузией. Вы уже вспоминали, что республиканская партия когда-то состояла в коалиции. И у вас есть представление о том, как он управляет этими людьми. Как сегодня это может быть выстроено, вот исходя из вашего опыта? Это неформальное правление.
Визина Иванишвили не в состоянии сотрудничать с политическими силами, с людьми, а не то, что он наравне. Он не в состоянии быть партнером, в том числе и старшим партнером. Поэтому ему все тяжелее. Ему было очень трудно с республиканской партией, особенно всем крылом республиканской партии, которая и сейчас является республиканской партией, то есть всем крылом, которые вели более жесткую внутрикоалиционную политику. Однако и с другой частью республиканской партии, которая сейчас не состоит в нашей партии, но Давид Усупашвили, бывший спикер парламента, сейчас он депутат от партии ЛЕЛО.
Кстати, он недавно вспоминал с парламентской трибуны очень любопытные слова, сказал, что Иванишвили, уходя с должности премьер-министра, охарактеризовал двух Ираклиев, Гарибашвили и Кобахидзе, как опасных людей. Почему, на ваш взгляд, он вернул первого в премьерское кресло, а второго поставил во главе партии? И дал им такую власть.
Ну, я не знаю, что имел в виду, да то, что ни один Иракли, ни второй Иракли никогда не считались первым эшелоном во власти Иванишвили, это я могу подтвердить.
Тогда они хорошие исполнители?
Они исполнители. Я бы не сказал, что хорошие. Я не думаю, что Иванишвили победит. Я считаю, что путинская Россия обречена на проигрыш. Я считаю, что Запад выиграет войну в Украине, что украинский народ сможет доказать всему миру, что в течение 5 месяцев защищает себя и еще 5 месяцев будет защищать с помощью Запада, и Российская империя рухнет. А без помощи России, без помощи чекистской власти Путина, у Иванишвили нет перспектив в Грузии. Я достаточно оптимистично смотрю на будущее, как в глобальном масштабе, так и в грузино-российских взаимоотношениях.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не виделась с Иванишвили больше 2 лет, и отметила, что у нее нет фактов и доказательств неформального правления со стороны этого человека. Насколько она искренна, на ваш взгляд? Она не лукавит?
Извините за прямой ответ. Президент Саломе Зурабишвили не является политической фигурой в Грузии, и у нее нет ни власти, ни авторитета в Грузии.
Но сегодня к ней многие прислушиваются на Западе на фоне этого обострения.
Никто в Грузии к ней не прислушивается по той простой причине, что она даже в последние месяцы не оказалась той фигурой, которая смогла бы выпустить хотя бы Нику Гварами.
Вы имеете в виду усилия по деполяризации? Она также отметила, что свою долю она сделала, она помиловала 3 человек.
У нее нет доли в этом процессе. Она отказалась от своей доли. Она не игрок грузинской политики, к сожалению. Я бы очень хотел, чтобы она сыграла хоть какую-то роль.
Те надежды, которые, возможно, на Западе возлагают на нее, они беспочвенны, вы считаете?
Я не думаю, что кто-нибудь серьезно возлагает какую-то надежду на Саломе Зурабишвили на Западе. Я не думаю.
Тем не менее, она упрекнула правящую команду в недостаточных усилиях, по сути, проваленной работе с западными партнерами в преддверии предоставления Грузии статуса.
Про нее я сказал все, что думаю.
Почему Грузия, на ваш взгляд, не получила статус страны-кандидата? Это испорченные в конец отношения с западными партнерами или испорчена объективная политическая реальность в стране?
Ну, то, что по каким-то параметрам Грузия даже опережает и Украину, и Молдову, это факт. Но, с другой стороны, по главным параметрам она, конечно, отстает. И поляризация – это вот такой термин, далеко не самый адекватный. В Грузии очень жесткое противостояние между властью и обществом. Очень жесткое противостояние. Грузия разделена почти поровну. И все выборы, начиная с 2018 года, после президентских выборов, и в 2020, и в 2021, все выборы – все опросы доказывают, что в Грузии и в столице, и в больших городах власть остается в меньшинстве, даже по официальным данным. Однако она удерживает, от неба удерживает свою власть. Конечно, есть доля ответственности и на оппозицию. Я бы сказал, что в течение 30 с лишним лет, как Грузия провозгласила независимость, в Грузии никогда не было ни такой слабой власти, ни такой слабой оппозиции.
В таком случае, сможет ли Грузия выполнить то домашнее задание, которое Брюссель дал стране для получения статуса страны-кандидата? И от чего это будет зависеть?
В первую очередь, во многом зависит от военно-политической ситуации в Украине. Скорее всего, Грузия сейчас является для некоторых заложницей ситуации в Украине, для меня и для тех людей, которые смотрим с надеждой на Украину, на Запад, на западные ценности уже многие десятилетия. Для нас политическая и военная контратака Украины создать все условия, что почвы под ногами в Грузии у Иванишвили не останется.
Почему он сам, Пидзина Иванишвили, молчит в этих условиях и не делает никаких публичных заявлений?
Ну, скорее всего, он знает, что он не умеет говорить. Чем больше он будет говорить, тем больше ошибок он допустит. Такое бывало. И он предпочитает молчание.
Какой ход или выход в таком случае, на ваш взгляд, остается в арсенале у Бидзина Иванишвили в этих условиях?
Я думаю, что Бидзина Иванишвили может растянуть эту гармошку, но все равно, чем тяжелее будет разжатие гармошки, тем хуже для Иванишвили. Я не вижу особых перспектив за Иванишвили.
То есть его команда, его неформальная власть в Грузии, на ваш взгляд, обречены?
Я думаю, что да. Бидзина Иванишвили далеко не Миша Саакашвили или Эдуард Шеварднадзе, но они под конец своего десятилетия правления потеряли адекватность и потеряли власть. и не только власть. Думаю, что Бедрина Иванишвили удастся то, что не удалось предыдущим руководителям Грузии.
Это был один из лидеров Республиканской партии Грузии Давид Бердзанишвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в полдень абхазский общественный активист Джансу Гатлиба возобновил бессрочную акцию голодовки на площади Свободы в Сухуми. К нему присоединился ветеран-инвалид войны Вадим Мархоля. К ранее выдвинутым требованиям о снижении цен на топливо Гатлиба добавил еще два. Остановить отчуждение земли, объектов, инженерных сооружений и передачу объектов энергетики в собственность неизвестным инвесторам. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Активист Джансух Гатлиба и ветеран, инвалид Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов Вадим Мархоля отказываются от приема пищи и от медицинской помощи.
С сегодняшнего дня, с этой минуты объявляем голодовку. К тому требованию, которое было ранее, речь шла о снижении цен на топливо на показатели годичной давности, добавляется еще два требования. Второе требование – запретить отчуждение наших земель, объектов, инженерных сооружений. Третье требование – остановить передачу абхазской собственности в лице Черноморэнерго неизвестным инвесторам, аффилированными с властью под прикрытием инвест-программы. Вот эти три требования, которые объявляю.
Второе требование касается Пицунды или вообще?
Вообще всех земель, объектов и инженерных сооружений.
Пояснил активист Джансух Гатлиба, напомнил, что прошло больше месяца с начала первой голодовки. Голодовка длилась 17 дней, с 13 по 29 июня. Затем две недели он ждал результата от властей. С 15 июля по сегодняшний день активисты и его друзья находятся на площади Свободы. Он подчеркнул, что власти не выполнили обещания по снижению цен на топливо. Не дождавшись результата, общественный активист и его единомышленники вчера поехали на встречу президента Аслана Бжаня с жителями Гулеришского района. Джансух Гатлиба прокомментировал вчерашнюю встречу.
Был диалог не очень удобный, не очень комфортный, но ни о чем не сожалею. Я хотел больше сказать. Не предоставилась мне такая возможность, чтобы еще больше сказать. У меня очень много вопросов к главе государства, к нашему правительству. То безобразие, которое происходит сегодня, надо прекращать. Мы будем этому противостоять.
Ранее Джансух Гатлиба заявлял, что намерен объявить сегодня сухую голодовку, однако передумал, так как его требования к власти увеличились.
Если объявить сухую голодовку в течение 3-5 дней, человек может не выдержать. Мы дадим им время проявить себя, а сухую голодовку мы успеем им объявить, если они не справятся.
Ветеран, инвалид Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов Вадим Мархоля пояснил, почему он также решил начать голодовку.
Поддерживаю Джансуха, потому что он один здесь не может сидеть за всех. А я буду второй, может кто-то третий придет. И то, что президент нас увидит и все это поменяет. Он это не поменяет. Мы это делаем для того, чтобы народ просто посмотрел и понял, где правда. До конца будем идти. Если с нами народ станет, ветераны войны, вот как я, освобождали нашу территорию для народа было, чтобы здесь жили свободно, работали.
Сказал Вадим Мархоля. Недавно он перенес шестую операцию. Член общественной организации Аяйра Нарсоу Квициня пришел на площадь Свободы, чтобы выразить поддержку Джансуху Гатлиба и его друзьям. Он заявил, что решение возобновить голодовку правильное. Нарсоу Квициня также выступает за снижение цен на топливо. Кроме того, он против отчуждения продажи абхазской земли.
Простые люди не могут пойти и купить себе пищу, потому что все у нас дорого стало, помимо бензина у нас выросло все. Хотелось бы у члена правительства спросить, когда они сами последний раз ходили в магазин или на рынок покупали себе пищу, или когда они последний раз сами заливали себе бензин. Как народу жить? Поднимите тогда людям зарплату. 10 тысяч рублей получают педагоги.
Напомнил Нарсоу Квициня. Джансух Гатлиба призвал всех неравнодушных проявить свою гражданскую позицию, принимать активное участие в сборе подписей. Собрано уже более 10 тысяч подписей. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
НПО требует от прокуратуры Грузии начала расследования предположительных фактов фальсификации выборов. Речь о материалах о шантаже и возможном подкупе избирателей, обнародованных экс-чиновником службы госбезопасности Сусо Гугашвили. Власть отвергает эти обвинения. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
В прокуратуре не спешат начинать расследование, касающееся предположительных фактов использования незаконных средств с целью мобилизации голосов избирателей в пользу правящей партии. От комментариев и заявлений по этой теме в ведомстве пока отказываются. А представители власти прямым текстом заявляют, поводов для начала расследования нет и называют обнародованные материалы абсурдом. Накануне в вечернем эфире телекомпании «Имеды» председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кубахидзе заявил, что документы, переданные экс-чиновникам службы государственной безопасности Сусо Гугашвили неправительственному сектору, всего лишь бумажки, которые может подделать любой желающий.
Аналогичные материалы были обнародованы год или два назад. Это полный абсурд. Мы завтра же можем создать такие материалы и передать любым телеканалам. Мы отвечаем за то, что выборы проводятся на соответствующем уровне. Именно поэтому они не могут предоставить никаких доказательств фальсификации голосований. Это реальность. Остальное спекуляции.
Спекуляции или, как их называют в неправительственном секторе, обвинения очень тяжкие. Использование государственных структур в избирательных и партийных целях, сбор личной информации о гражданах с целью оказания на них давления, отмена условного наказания и досрочное освобождение из пенитенциарных учреждений взамен на определенные услуги. Даже того факта, что против властей выдвигают такие обвинения, должно быть достаточно для начала расследования, говорит представитель Transparency International Гиги Чехладзе.
В первую очередь должен отметить, что эти документы подтверждают информацию, которая фрагментарно имелась у неправительственного сектора, оппозиции и разных СМИ, и они говорят об этом последние несколько лет. Это первый случай, когда подобная информация подтвердилась документами. Подтвердилось то, о чем мы слышали раньше, что прописывалось в каждом отчете по выборам.
И это лишь капля в море информации, которую разным НПО передал Сусо Гугашвили, говорят представители третьего сектора. С просьбой повлиять на власти Грузии, ее планирует лично передать высокопоставленным чиновникам США глава НПО Transparency International Эко Гигаури.
У меня будут встречи с представителями Госдепартамента, а также Сената. Я, конечно, ознакомлю их со всеми фактами, описанными в нашем отчете. Мы еще раз просим у следственных органов расследовать эти нарушения закона, но знаем и то, что у них нет на то политической воли. Знаем, что на этом и строятся выборы. Таким образом, они, грузинская мечта, и сохраняют власть.
Представители власти отвечают на эти заявления ответными обвинениями. Ираклий Кубахидзе, например, НПО «Справедливые выборы», обнародовавшую переданные Гугашвили материалы, назвал неудавшимся зачинщиком революции.
Айсвет подделала итоги параллельных подсчетов голосов парламентских выборов 2020-го. Это логическое заключение мы вынесли после наших подсчетов. После того мы встречались с руководителем этого НПО, и когда нам не смогли ответить на простые вопросы, мы во всем убедились. Они сфальсифицировали результаты параллельного подсчета и таким образом пытались породить революционные настроения. И это им почти удалось. Вы помните, какая ситуация была в 2020-м после парламентских выборов? Но этот план провалился, и вот почему, если бы выборы были сфальсифицированы, нам было бы сложно выбраться из тех процессов, но мы вышли из них именно потому, что выборы не были сфальсифицированы. Вот поэтому у этих организаций нет репутации.
Политолог Гия Хухашвили не сомневается в том, что грузинская мечта неоднократно совершала незаконные действия для сомнительных побед на разных выборах. Однако попытки неправительственного сектора добиться справедливости эксперт считает в корне провальными.
Здесь, я думаю, все белыми нитками сшито. В любом случае, это так или нет, надо возбудить дело. Расследование должно показать, они аутентичны или сфальсифицированы, эти документы. Сам себя никто не судит. Это же ясно, да? Мы имеем дело не с конкретными какими-то фактами, а имеем дело с системным криминалом. Системный криминал совершает система. Система сама себя судить не будет никогда. Так что здесь единственное, это надо менять власть и потом уже проводить расследование. Сейчас власть, конечно же, сама себя не осудит, это понятно. Как бы мы на него не нажимали, не настаивали на этом, но это же абсурд.
Тем временем адвокаты Гугашвили от имени своего подзащитного заявляют, что это лишь начало.
чиновник с помощью СМИ и неправительственного сектора намерен поэтапно обнародовать новые материалы, касающиеся незаконных действий властей. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Многие грузинские авторы пишут, что грузино-абхазская война началась 30 лет назад после провозглашения 23 июля 1992 года Абхазии независимости. Но такого решения Верховный Совет Абхазии не принимал. Виталий Шарий в беседе с известным абхазским историком Станиславом Лакубой обратился к тем судьбоносным дням 30-летней давности.
Завтра в субботу в Абхазии день государственного флага. Этот праздничный рабочий день отмечается с 2005 года. Но особенно широко и красочно это стало делаться последнее десятилетие. Впрочем, в абхазском обществе хорошо известно, что хотя праздник назван в честь флага, но отмечают в этот день не только его утверждение. Ведь 23 июля 1992 года на заседании сессии Верховного Совета Абхазии в Сухуми, как говорится, пакетом, был принят ряд важнейших решений. Утверждены современное название государства Республика Абхазия, а по эскизам художника Валерия Гангия ее государственный герб и флаг. А еще, наверное, самое главное для дальнейшего развития событий, на том заседании было принято постановление о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановление Конституции 1925 года, согласно которой Абхазия была суверенной республикой, находящейся с Грузией в договорных отношениях. Собственно говоря, не приняв этого постановления, невозможно было бы утвердить и названные атрибуты государства. Дело в том, что по Конституции 1978 года для их утверждения требовалось 2/3 из 65 депутатов ВС, то есть не менее 44. Между тем, 26 парламентариев грузинской национальности и пара примкнувших к ним на протяжении полугода блокировали принятие этих предложенных Владиславом Арзинба атрибутов, кроме герба, эскиз которого их устраивал. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с известным абхазским историком и общественно-политическим деятелем Станиславом Лакоба, который в те судьбоносные дни был одним из самых заметных абхазских парламентариев и находился в гуще событий. Вот что он рассказал.
Ну, в основном вопрос-то стоял о переименовании, по большому счету, чтобы называлось не Абхазская, а СССР. СССР прекратил существование еще в декабре 1991 года. Грузинская сторона предлагала назвать АРА, Автономная Республика Абхазия. На это никто не мог пойти, тем более, что все хорошо помнили, что в самой России уже очень многие бывшие автономии стали называться республиками. Но вот грузинская сторона, она уперлась по этому поводу, категорически была против. Тогда вот выбрали как бы другой путь, учитывая, что они фактически перешли к конституции Демократической Республики Грузии, так называемой, принятой 21 февраля 1921 года, то есть за 4 дня до падения практически этого режима, хотя там, по сути дела, никак не предусматривалась политическая автономия Абхазии. Там говорилось о Сухумском округе, потом говорилось в следующей статье Конституции, что положение об автономиях, оно будет разработано позже, то есть практически это и не вступило в силу эта Конституция. Однако, как вы помните, еще тогда к власти вначале пришел после вооруженного переворота, после того, как изгнали Гамсахурди, военный совет, а потом госсовет. По сути, это были нелегитимные органы власти. Однако вот они взяли на вооружение по Конституции 1921 года, если вы помните, фактически таким символом Грузинской республики того времени был так называемый Кизиловый флаг, под которым была оккупирована Абхазия, Южная Осетия. Здесь просто ужасы творились в 18-21 годах. То есть, естественно, Абхазия никак не могла это принять, более распространить это и на территорию Абхазии, такую конституцию.
Когда я попросил Станислава Зосимовича поделиться личными воспоминаниями, он сказал...
Вечером 22 числа мне позвонил Владислав Арденбах и сказал, что иначе надо поговорить. Я подошел утром, вот, мы уединились там в коридоре, он, в общем, мне рассказал некоторые подробности о том, что и как это будет. Ну, вот. Ну, я, естественно, высказал такое, как бы, опасение, что реакция, конечно, будет на эти шаги, безусловно. Он согласился, что вполне возможно, что это произойдет, но другого, как бы, выхода нет. И потом уже на сессии вот приняли именно такое решение. Это Конституция наша ФБ-25 года просуществовала до 26 ноября 1994 года, когда практически была принята новая Конституция. Но в Грузии часто приходилось встречаться с таким мнением, особенно грузинских историков, что за ваша Конституция 1925 года, она там фактически неверно была принята, что там ее не утвердили высшие органы государственной власти Грузии. Это ошибочно, во-первых. Конституцию 25-го года при на съезде Советов Абхазии, это был высший орган власти. Абхазия тогда была СССР Абхазия. Это и на договорных началах, но это была СССР Абхазия. И, по сути дела, если она не была принята, для чего тогда пытались несколько раз принудить отменить эту Конституцию 25-го года на соответствующих партийных форумах Грузии. И она, по большому счету, просуществовала до 1927 года, когда уже были приняты новые конституции Грузии и Абхазии.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.